Я прохожу темнеющим больничным садом. Изабелла после долгого перерыва сегодня вечером опять пошла в церковь. Я ищу ее, но не могу найти. Зато встречаю Бодендика. От него пахнет ладаном и сигарами.
«Кто вы в данное время?» — спрашивает он. «Атеист, буддист, скептик? Или уже вступили на путь, ведущий обратно к Богу?»
«Каждый неизменно находится на пути к Богу», — устав от борьбы, отвечаю я. «Весь вопрос в том, что человек под этим разумеет».
«Браво», —
отвечает Бодендик.
«Впрочем, вас ищут верники. Почему, собственно, вы так яростно противитесь столь простому чувству, как вера?»
«Потому что на небе больше радости об одном борющемся скептике, чем о 99 викариях, которые с детства поют осанну», — заявляю я. Бодендик ухмыляется. Спорить с ним мне не хочется. Я вспоминаю о его подвигах в кустах возле церкви Святой Марии.
«Когда я увижу вас в исповедальне?» — спрашивает он.
«Тогда же, когда и двух грешников, пойманных вами за церковью». Он смущен.
«Значит, вы осведомлены об этом?»
«Нет, не тогда.
Вы придете добровольно. И не ждите слишком долго».
Я ничего не отвечаю, и мы сердечно прощаемся. Иду к вернике, и осенние листья носятся в воздухе точно летучие мыши. Всюду пахнет землею и осенью. «Куда же делось лето?» — думаю я. «Кажется, будто его и не было». Вернике откладывает в сторону пачку бумаг.
«Вы видели Фройлен Терговен?» — спрашивает он.
«В церкви. А так нет». Он кивает.
«Можете пока о ней больше не заботиться».
«Отлично», — говорю я.
«Какие будут дальнейшие приказания?»
«Не говорите глупостей, это не приказания. Я делаю для своих больных то, что считаю нужным». Он внимательно смотрит на меня.
«Да вы уж не влюбились ли?»
«Влюбился?
В кого же?»
«В Фройлен Терговен. В кого же еще? Ведь она прихорошенькая, черт побери. О такой возможности я во всей этой истории и не подумал».
«Я тоже. Но в какой же истории?»
«Ну, тогда все в порядке». Он смеется. «А кроме того, это было бы для вас отнюдь не вредно».
«Вот как?»
— отвечаю я. «До сих пор я полагал, что только Бодендик выступает здесь в роли заместителя Господа Бога. А теперь, оказывается, еще и вы, и вам точно известно, что вредно и что нет, да?»
Вернике молчит.
«Значит, все-таки», — замечает он через мгновение.
«Ну что ж, жаль, что я иной раз не мог вас подслушать. Именно вас. Вот уж верно были идиотские диалоги. Возьмите сигару. Вы заметили, что уже осень?»
«Да», — отзываюсь я. «Насчет осени я могу с вами согласиться». Вернике протягивает мне ящик с сигарами. Я беру одну, так как не желаю слышать разговоров о том, что отказываюсь, только расписываюсь в своей влюбленности. Я чувствую себя вдруг таким несчастным, что тошнит от тоски. Однако я закуриваю сигару.
«Я, как видно, должен вам все же дать некоторые объяснения», — говорит Вернике.
«Мамаша.
Она опять пробыла тут два вечера. Наконец-то судьба сломила ее. Ситуация такова. Муж рано умер, осталась вдова, молодая, красивая, друг дома, в которого, видимо, давно и отчаянно втюрилась и дочь. Мать и друг ведут себя неосторожно. Дочь ревнует. Застает их в весьма интимную минуту, может быть, уже давно выслеживала их. Вы понимаете?»
«Нет», — отвечаю я. «Все это мне так же противно, как вонючая сигара Вернике».
«Значит, вот начало», — со смаком продолжает Вернике. «Отсюда ненависть дочери, отвращение, комплекс, поиски спасения в раздвоении личности, в том именно типе раздвоения, при котором избегают всякой реальности и живут в мире грез. Мамаша вдобавок выходит замуж за друга дома. Наступает катастрофа. Теперь вам понятно?»
«Нет».
«Ведь это же так просто», — нетерпеливо говорит Вернике.